Да, Виталий, расскажите, пожалуйста, катастрофы неопознанных летающих объектов происходили ли в действительности? И насколько давно, и где их больше было, у нас или в США на территории?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, где больше, потому что нет конкретной статистики. Думаю, и там было предостаточно, то есть это не единичный случай. И, так сказать, и вообще вот подход, что типа вот мы одни во Вселенной, ну это полнейший абсурд, потому что, извините, вот мы типа посылаем сейчас радиосигналы, сколько там, 50 лет, да, посылают, и никто не ответил. А кто сказал, что общение и связь идет через радиосигналы? Это значит, что зажечь костер на самой высокой горе, и говорит, вот мы сигнал посылаем, никто не видит, значит, никто не существует. Дело в том, что даже вот абсурдность подхода не удивляет, я как псевдоученых. Потому что для того, чтобы, допустим, представьте себе, допустим, 200 лет назад на Землю приходит радиосигнал с космоса. Мы что-то ответили бы на этот сигнал? Нет, потому что в то время не было аппаратуры, которая могла бы зафиксировать радиосигнал. И что бы сделали те, кто послал сигнал? Сказали, что нет жизни на Земле, да? Они были правы? Конечно, нет. Для того, чтобы получить радиосигнал, получить ответ, сигнал, пришедший на ту планету, где находится жизнь, должен быть цивилизация, которая в тот момент находится синхронно на момент отсылания сигнала с Земли. То есть они должны быть точно такой аппаратурой, работать в тех же самых диапазонах и тому подобное, чтобы принять сигнал и послать обратно. Вот такое может быть в реальности в случае, такое может быть на 1 на миллиард, правильно? И то, наверное, больше даже. И сама абсурдность такого подхода просто удивляет, что другие, слушая такие заявления о том, что вот мы послаем сигнал и ничего не получили, удивляет. Хотя, что забавно, что уже техника продвинулась, все-таки запустили телескопы за пределы атмосферы, что позволяет получить гораздо более точную и объемную информацию. В ближайшем окружении Земли обнаружено 50 планет с водой и тождественными характеристиками. 50. Это в ближайшем окружении. А ведь даже наша Вселенная, которую люди знают, триллионы звезд, и говорит о том, что наша планета является единственной планетой, на которой возникла жизнь, гуманоидно, разумная и так далее, ну, полнейший абсурд. А если учесть, что даже факт уже по телевидению тоже показывали, сняты кадры, когда, допустим, вокруг Луны облетает корабль огромнейший, летит с северного, ну, условно скажем, с северного полюса, вылетает, быстро влетает и влетает внутрь с южного полюса за несколько секунд. Во-первых, на фоне Луны это огромный корабль, и с такой скоростью проносится, то не нужно говорить. А на самой Луне и пирамиды, и корабли разбитые тоже. Аполло, кажется, 20-й заснимал, у меня есть запись, если можно, потом покажу. Вы можете использовать тоже в своем материал, где, пролетая над поверхностью, они засняли, кажется, огромный корабль, 2 километра размером корабль, лежащий на поверхности Луны. И на Земле сколько падало, и так далее, и так далее. И не только падало, и захватывали наши земные деятели для того, чтобы изучать, и так далее, и так далее.
Неужели что-то действительно удавалось сбить, или это было целенаправленно?
Нет, были и сбиты, потому что, так сказать, когда привыкают, что они что же думают, что будут гоняться на самой ветке современно, да? Или тогда, допустим, раньше, на 50 лет, вообще самолеты, понимаете, какой скоростью. Естественно, что если обычно привыкают, что вылетает, а потом, допустим, лазером сбивали, то это было, так сказать, неожиданно, то есть не было подготовлено. Конечно, техника других цивилизаций все-таки выше пока, чем земная. Но, тем не менее, кое-что они добиваются. Захваченные корабли есть, и живые, и мертвые экипажи этих кораблей. Но, опять-таки, меня удивляет подход. Вот как вы думаете, пилоты, которые летают, допустим, в полярных кругах, в других местах исследовательской экспедиции, это президенты летают? Странно. Как вы думаете? Кто сидит за штурвалом этих кораблей, в данном случае самолетов? Как вы думаете? Явно не президенты, правильно, странно? Там просто пилоты, которые задачи и так далее. Так вот, почему-то понимаешь, что если прилетел другой цивилизации на летательном аппарате, то обязательно это иерарх, который знает все много о том, как там мир и все технологии знает. Летчик самолета знает, как построить самолет? Навряд ли. Он знает, какую кнопку нужно сжимать, чтобы взлететь, посадку сделать и так далее. Ну, примерно чуть больше, но знают те, кто управляет этими летательными объектами и так далее. Поэтому здесь вот само по себе подход, во-первых, это ложно, потому что для, говорится, на дураков рассчитано, извините, что говорю, для масс выдается ложь полнейшая, а сами прекрасно знают об этом, тайное общество все эти прекрасно знает и пытаются получить какие-то секретные знания и так далее, и так далее. И много что другое именно знают и о летающих объектах, и о их командах, которые прилетают, и так далее, и так далее. Это все реальность, просто которая скрывается.
Николай Викторович, скажите, пожалуйста, насколько вообще реальна информация о сговоре президента Эйзенхауэра с некой цивилизацией с планеты Орион? Вот этот договор имел место?
Ну, насколько мне известно, имел. И он продолжается, они взаимодействуют и так далее. Они рассчитывают с помощью их именно получить такие технологии, чтобы стать мировым господством получить. Но, как видите, кое-что им передали, технологию создания клонов. Но больше, во-первых, не пошли. Они что делают не ради того, чтобы помочь там американцам. Они, те, кто с ними сговор есть, они делают на свои собственные цели. И далеко не приглядны.
А как мы можем судить, какие цели они здесь преследуют?
По последствиям. Потому что, ну, Эрасина, что представьте себе, если, допустим, ребенку дать поиграться с атомной бомбой. Нужно это делать? А сказать, вот соедини, да? Не соединяет, сказать не соединяй. И что произойдет через 10 минут? Ребенок соединит, правильно? Дело в том, что даже то, что они передали технологии клонирования, это говорит о том, что они не беспокоятся о чем-то, нормах морали и так далее. Потому что с помощью клонирования американцы хотели заменить всех влиятельных лиц на мировой арене политической. И таким образом те же самые люди будут, то есть человек ничем внешне не отличается. Память у него научились переносить. Просто вместо того, кто был, будет его клон, биоробот, который уже имеет программу управления. И он будет делать то, что скажут те, кто его создал. Как вы думаете, это цели благие, да?
Николай Викторович, а неужели такая технология какого-то ускоренного роста?
Есть, есть. Но это все равно занимает несколько месяцев выращивания. Поэтому сначала они забирают образцы крови, получить, понимаете, да? Это делается, как обычно, медицинские обследования. Нужные образцы ткани берут для того, чтобы и готовят, и потом готовы держат. Готовы уже держатся в своеобразных питомниках. И потом, когда нужно, человека приглашают отдохнуть на дачу там, или на какой-то островок желательно, тихий, хороший. Якобы выразить такое уважение. И вместо того человека, который приехал, он уезжает, его точно копия, только уже управляемый. И вот такое было.
Так, мы с тобой можем говорить о технологиях пересадки памяти и
да,
личности.
Да. Ну не личности, личность не пересадится, а память, да.
Имели место подобные случаи?
Да. И в свое время, кажется, в 94-95-м по итальянскому телевидению даже выпускали материал по этому, с этим связанным. Когда человеку прислали убивать его собственный клон. То есть пришел сам к себе убить, понимаете? Но оригинал оказался несколько ловчее. И он дал интервью на фоне клона своего собственного, которого ему удалось победить в данном случае.
А вы кого имеете?
Я, к сожалению, имя не могу сказать. Это не хочу говорить. Но это было показано по итальянскому телевидению. Но почему-то средства массовой информации это замолчали полностью. Правда, журналист, которого я знал, который выпустил этот материал, после этого, ну, он знал, на что идет. Понимаете, да? У него была четкая женская позиция. Он понимал, что после выпуска этого материала он долго не проживет. Его убрали.
Есть ли у них технологии выращивания и создания гибридов?
Они пытаются, над этим работают, в Америке, и, думаю, у нас, к сожалению, тоже. Как раз по поводу гибридов, вот в следующей главе своей автобиографии, как раз это описывают там, конечно. Понимаете, наши гибриды пытаются получить, в первую очередь. Они думают, что если возьмут у пилота космического корабля, пролетевшего на Землю, его какие-то образцы и введут женщинам земным, к примеру, да, то из этого получится суперсила. Они полный идиот. Потому что если они бы изучали материал, который есть на Земле, то как раз на Земле у людей есть возможности, которые не снились тем цивилизациям, которые, из которых прилетают эти корабли. Просто когда человек не развивает и не понимает, что он имеет, то здесь другой вопрос. И этому есть много доказательств, и в книгах старых об этом пишется. Просто те, кто, может быть, и читал их, они не понимают, что написано. Но опять-таки я об этом в своей главе как раз расписываю, чтобы те, кто не имел возможности почитать или не обращал внимания, потому что многие люди читают и не видят информации. К сожалению, такое тоже очень часто бывает. Чтобы они уже увидели, когда им уже... Ну что, вот смотри, вот это написано. Что это означает? Это значит вот это, вот это, вот это. И прилетали на Землю, чтобы подняться иерархически выше, очень далеко звезды. И это происходило еще не 1000 лет назад, 1500-2000.
А какие способности человека вы имеете в виду? Именно психические?
Психические, да. Да. Mm-hmm. Потому что техника, даже самая совершенная, она имеет ограничения. То есть любой самый супер корабль, который другие цивилизации имеют, ну, может приместить, допустим, на миллиард световых лет, к примеру. Для нашей цивилизации на данный момент это немыслимо, так? Но если взять размер даже просторы нашей Вселенной, которую мы видим, если посмотреть в небо через телескоп или глазами, это разве что сделать один шаг. Поэтому, вот, сказать, когда предел достигает, то есть после того, как техника дошла в предел, развитие цивилизации обречено. И еще что самое страшное в этом деле, то, что когда разумная жизнь развивается и становится придатком к технике, техника должна быть, наоборот, придатком к разумному существу. А то, что мы сейчас видим, человек превращается в придаток техники, то таким образом получается обречение на ограничение развития. И возможность техники тоже весьма-весьма небольшие по сравнению, если не говорить о, опять, земных сегодняшних представлениях, а взять несколько больше картинку, то она весьма, возможности эти весьма ограничены технически. Даже если посмотреть, что они по сравнению с земными техническими, сейчас, конечно, грандиозно с точки зрения сопоставления. Но это равносильно, что сравнивать младенца, что родившегося, да, взрослым тренированным мужчинам, и сказать, вот младенец вот не может сделать то, что взрослый мужчина может. Конечно, это естественно. Сопоставить нельзя, но если взять, когда уже взрослый мужчина, то есть если связаться достигла зрелости определенной, то технические возможности, даже такие, которые нам не снились в сегодняшний день, они, в принципе, весьма примитивны и ограничены. А вот если человек развивается правильно, разумное существо, то возможности не ограничены. Только нужно правильно развиваться. Для этого нужно необходимые условия, то есть задатки природы определенные, плюс еще правильное развитие. Когда то и другое присутствует, то бесконечный путь для развития и возможностей, и реализации.
Николай Викторович, я хотела уточнить. Те, кто прилетает нам, к нам на НЛО, это биороботы или настоящие, как бы, реальные представители?
И то, и другое есть.
Как отличить?
Отличить, но опять-таки нужно быть опыт определенный, так? Но обычно все кричат о сереньких и зелененьких, да? Ну, вот знаете, может, помните, фильм был, в свое время шумно делал «Fire in the Sky», то есть «Огонь в небе», американский фильм. Помните, да? А, как говорится, похищенным инопланетянами на корабле, которому то жутко издевались. Помните, да? Как потом вернули, он голый лежал, трясся, полгода отходил. Помните, да? Я это очень травил, потому что было интересно посмотреть. А через некоторое время было ток-шоу с прообразом этого героя фильма. Действительно, лесоруб был в то время и так далее. И он сказал, да, действительно, тарелка забрала, все правильно. Но когда приблизились существа, так, серенькие такие вот, серые, так сказать, он испугался и начал выражать свое возмущение, как панику пошел, тут же было остановлено. Потом появилось существо, которое... абсолютно ничем от нас с вами не отличающийся. Ну, может быть, более совершенные формы, понимаете? И, естественно, телепатически с ним поговорил, сообщил, что никто его против его воли не, хоть не собирается ничего делать, просто они хотели изучить его и так далее. Но если он возражает, никто ничего не будет делать. И эти маленькие существа, биороботы, исчезли, и потом его вернули на Землю. Точная копия фильма, да? Просто кое-кому было выгодно создать, кажется, ажиотаж по поводу «Звездных войн». Тогда, помните, тогда нужна была программа. А на самом деле это не против тех, а против нас, против России была программа. Ну, надо же людей заставить кажется, налогоплательщиками США платить налоги, чтобы они поддержали программу «Звездных войн». Вот это и делалось. Конечно, не все, не говорю, что все прилетающие ангелы небесные. Цивилизаций полно. Они совершенно разные. И менталитет у них разный, и подход к обитателям Земли тоже разный. И особенно есть серый цивилизация, так называемый, по менталитету. Есть черный цивилизация по менталитету, есть белая цивилизация по менталитету. Не по цвету кожи, а по отношениям. И, естественно, те, которые относятся к черным и серым, относятся к землям, большинству, как мы относимся к муравьям. Мы как относимся к муравьям? Очень хорошо. А у них тоже есть город, у них есть система социальная, есть иерархия, есть рабочие, королевы, там, армии, т.д. и т.п. То есть, в принципе, и есть общий разум определенный. Конечно, не с изменением человеческим, правильно? Но, в общем, они ведут себя очень идеально и создают идеальные города. Города, те же там, муравьи, термиты, пчелы. Дома их полное совершенство, что далеко не все дома человеческие такое совершенство. Правильно? Но мы к ним относимся. Что муравьишки, да? Можно и растоптать их, да? Можно сломать то, что они строили и так далее. Ну, есть такие, которые относятся к землянам, которые, так сказать, ведут себя к муравьишке.
Даже нет какого-то кодекса законов?
Есть кодекс для, так сказать, светлой цивилизации, белой цивилизации. Вот белая цивилизация, у нее это кодекс придерживается. Черная цивилизация, им чихать на кодекс какие-либо, пока не встретят достойный отпор.
Неужели у Вселенной такой хаос?
Ну, как сказать, хаос. Дураков везде хватает, не только на нашей земле. Скажем так. А расшифровать, я думаю, вы с вами сможете, что это значит. Так что цивилизация развивается самостоятельно, независимой. Они с этого объединения, большие, маленькие, объединяются по общим принципам. И есть паразитические цивилизации, которые паразитируют на других. Потому что им зачем самим трудиться, если можно на других паразитировать. То есть, если посмотреть, вот как живая материя организована на Земле, как есть растения, животные, хищники и есть паразиты, так, в принципе, и разумная жизнь, только на другом качественном уровне, проявляет все эти характеристики только в другом типе, на другом уже уровне. Так что, к сожалению, считать, что все оттуда прилетающие – это хорошие дяди, тети, скажем так, это неправомочно. Но считать, что все это монстры, которые прилетают только покушать плоть, сожрать, кровь попить, это тоже неправильно.
Ну, мне кажется, земляне могли бы привыкнуть думать о том, что все боги, прилетевшие с небес, весьма себе добры.
Не все,
же было
не все добры.
Так
не все добры. Это вот те, кто прилетал из белых или светлых цивилизаций, да, мы на Землю прилетали не только, особенно последние тысячи лет, то, что мы наблюдаем уничтожение всего себя, это действие именно прилетевших, ну не богов, а другого уровня развития существ из черных цивилизаций. Так что, опять-таки, не нужно иллюзии держать, что все хорошо, как в том песне, а в основном прекрасном маркизе все хорошо, все хорошо. Помните, да? Нет ни одного, ни другого, ни третьего. Есть каждая цивилизация действует по соответствии своими принципами, которые у нее наработаны опытом. Вопрос, хороший опыт, какой он, и так далее, уже это второй. Но считать, что все одинаковы, даже как считать, что все люди должны быть одинакового роста, выглядит одинаково, это тоже глупо. Поэтому идеализирование как в одну сторону, так и в другую сторону абсурдно и неправомочно, с моей точки зрения.
Как они влияют на политику землян? Вмешиваются ли они в
нашу жизнь? Конечно, не только вмешиваются, очень много их и живет среди нас. Не только кто воплотился, так, как обычным способом, но которые прилетели, многие из них ничем не отличаются от нас с вами. А те, которые отличаются, они могут создать, как наши предки, морок, то есть выглядит так, что все остальные будут восприняты и такими, какие они хотят быть восприняты.
Если судить по свидетельствам очевидцев, среди пилотов НЛО, которые наиболее были похожи на людей, все равно их можно было отличить от людей по определенному, скажем так, по определенной энергетике. То есть люди, обычные очевидцы, которые видели некого человека, выходящего из НЛО или рядом с НЛО, они понимали сразу, что это не человек, хотя он выглядел как человек. От него исходило особенное.
Ну, для того, чтобы исходило особенное, так, они должны уметь чувствовать это, так? Поэтому, знаете, я бы сказал, что они с точностью правы, Конечно, они отличаются, но не таким образом. Внешне многие из них не отличаются. Но, понимаете, если бы вот он был одет так же, как мы с вами, и шел просто по улице, и человек сказал, о, я его помню, он прилетал, вот он такой же, у него особенная энергетика. Тогда было правомочно. А теперь представьте себе, вы видите, садится летающий объект, правильно? Из него выходит существо, пускай оно выкинет. Даже уже автоматически человек уже не будет воспринимать как себе подобное, даже если он выглядит так же, правильно?
Ну а чего же, немецкие дисколеты еще в 47-м году были созданы. Почему уже обязательно должны быть инопланетные летающие тарелки? У нас тоже есть дисколеты.
Правильно, но извините, немецкие дисколеты, да, они, и другие дисколеты есть, не только немцы созданы, и в нашей стране тоже есть, знаете, да? Вот, но они просто, да, необычный способ перемещения, но не двигаются с маленькими скоростями. Они, ну, относительно с маленькими скоростями. Потому что отличить местный, тутошний дисколет, тарелочку, а тамошнюю тарелочку очень легко. Потому что тамошняя тарелочка может мгновенно сместиться на, ну, скажем, на миллиарды световых лет, или мгновенно уйти с невероятным ускорением, которые земные тарелочки не могут делать. Хотя почему? Потому что для того, чтобы это было, необходимо, чтобы была особая система защиты пилота сидящего. Потому что если ускорение больше 10 же, да, то при 15-20 человек просто раздавливает, растекается, он размазывается. Поэтому без компенсирующей технологии, которых пока еще не создано, даже если была возможность, никакой пилот не сможет это управлять тарелочкой. Поэтому отличаются. Да, они созданы по похожим схемам, и немцы создавали как раз по тем схемам, которые они получили через индусов, из черной Шамбалы, которым передали часть технологии. Знаете, да? Среди последних защитников Рейхстага было обнаружено 1000 индусов, переодетых в нацистскую форму. Так вот, даже попала информация, где действительно хорошо сделал работу кто-то, где показывают, что, во-первых, уже в то время было создано телевидение, и в то время, так сказать, Гитлер связывался через связь с Тибетом. И целый ряд установок, вплоть до нейролингвистического программирования, которое на немецкий народ применилось. Помните, да? Видели эту программу, да? И действительно, и тогда там тоже говорилось, я об этом знаю давно, правда, о том, что среди последних защитников были приняты индусы. Они обеспечивают, так сказать, пси-воздействие, чтобы обеспечить победу. Ну, оказалось слабенько, потому что те индусы, которые... Почему? Вот все кричат, вот свастика, свастика, это фашистская. Во-первых, свастика существует сотни тысяч лет на Земле, это первое. К тому же ту свастику, которую выбрали фашисты, во-первых, правильно будет не фашисты, фашизм — это касается Италии. Это намская фашистская Германия, она не фашистская. Она социал-демократическая, поэтому и скрывает, понимаете? Национал-социал-демократы, никто не другие были там власти. И Гитлер в том числе назвал эту партию. А чтобы прикрыть это, типа, что это вроде из тех же марксистов-ленинистов, только местного разлива, придумали фашистскую, хотя к фашизму это никакого отношения не имеет. Муссолини был фашист. Но он фашист и другого, ну это особый разговор, так? Так вот, фашистская свастика, которая Гитлером была выбрана, она свастика смерти. То есть направление от окончания в другую сторону. Есть свастика жизни и смерти. То они не случайно выбрали свастику смерти для того, чтобы сделать символ своей, потому что это символ черных сил. Как ни странно. И, ну, вот, допустим, вот Курская битва, помните, да, вот танковое сражение под Прохоровкой было, помните, да? Есть свидетельства, запротоколированные немецкими офицерами, знаете, да? Что в критический момент, ну, наши ребята там, конечно, полегли много и не сильно воевали, а героически, но был один момент, когда появились над полем немецкими танками летающие объекты. И многие танки просто перестали действовать, были уничтожены очень быстро. И немцы записали, что русские используют какое-то сверхсекретное оружие и так далее. Про немецких генералов писали об этом. Правда, это не изменило сути, но помогло в любом случае. И мало кто знает, что к Сталину приходили волхвы и сказали, что, ну, Кристина Сырина, он мерзавец, но потому что нужно защищать Родину, они ему помогут. Понимаете, да? Ну и так далее.
Чем черная Шамбала отличается от обычной
Шамбалы? А чем светлая сила отличается от черной? Чем паразит отличается от созидателей? То же самое. То есть черная Шамбала выражает интерес именно философии смерти, лунный культ, опять-таки. Вы знаете, что подавляющее большинство религий – это лунный культ, то есть культ смерти. Не знаете?
А как же солнечный культ?
Солнечный культ уничтожили. За последние 1000 лет, когда паразиты захватили власть на Земле. Уничтожили. Поэтому христианство тоже лунный культ. Все церковные праздники рассчитываются по лунному календарю. Вы не знали об этом? Знаете. У китайцев тоже по лунному календарю. И так далее, и так далее. То есть тот светлый культ, который был, солнечный культ, который наши предки имели 100 000 лет, его загнали в угол. То есть уничтожили, ну, конечно, под поле ушли, кто, кто мог, кто успел и смог. А так, в принципе, уничтожили, кто сейчас об этом помнит. Вот, к примеру, недавно была Пасха, да? Ну, вы, наверное, делали Пасху, пасхальные яйца красили. Ну, не делали, ну, все делали. Мы, я, например, в детстве помню, мы, это было, мальчишки, девчонки бегали, стукались, кто забрать другое яйцо и так далее. Ну, все, может, вы не, сами не делали, но, наверное, были в вашей жизни такой опыт, правильно? У каждого живущего в России такой опыт был. Вы знаете, вот я прожил почти 15 лет в Америке, ну, немножко знаю Европу тоже. Там никто яйцам не стукается в Пасху. Там есть, в Америке, допустим, есть Easter Bunny, то есть пасхальный зайчик. И если спросите священника, что означает стуканье яйцами, он не сможет ответить. Потому что это была провокация, проведенная еще во времена патриарха Никона, который был патриархом 1653-1656 года, реформу провел. Что он сделал? Когда ведические традиции, которые 100 000 лет, не могли быть уничтожены, люди были крестились для того, чтобы их заставляли креститься, а жили по ведическим традициям, он понял, что бесполезно бороться. То есть это уничтожали, уничтожали, уничтожали. Все равно на уровне генетики люди живут по этим традициям. Что он сделал? Он взял, ввел православные традиции. Традиции правые, славь, это ведические понятия. Когда говорят православные христианцы, это равносильно, что сказать, что ну, как беременный танк. То же самое, понимаете? Потому что православие – это славить правь. Правь – это мир наших предков, мир богов. Но богов не в том понимании, как сейчас понимается, а тех, кто вышел на уровень созидания, творения. Так вот, знаете, что означает праздник стукания яиц? И почему кто расколол яйцо, забирает расколотое яйцо себе? Дело в том, что более 108 тысяч лет назад так называемый бог Тарх, а это просто иерарх светлых сил, уничтожил луну Лелию заплотами черных сил. Она просто разлетелась на кусочки под его воздействием, силы мысли, между прочим. И вот в честь того победы, что были уничтожены, спасена Земля, и так сказать, были уничтожены враги, с тех пор, почти 110 тысяч лет, люди празднуют этот день тем, что вот брали яйца крашеные и стукали. Вот расколотое яйцо символизирует разрушенное луну Лелию. То, что было три луны раньше. И даже сохранились изображения реальные, где показано. Три. Я потом покажу вам. Есть в журнале даже печатают диск, где четко видно три луны. И в несколько тысяч лет. Вот. Поэтому этот праздник никакого отношения к христианству не имеет. Ну просто, что сделать христианство? Если вы откроете, там на каждый день христианского календаря существует свой святой. Правильно? Что Тихон сделал, хитро сделал? Он взял просто-напросто святого, который приходился на ведический праздник, объявил, что это праздник этого святого, и уже, а если учесть, что к его времени уже крестьяне были безграмотные, потому что в IX веке все были грамотные, даже крестьяне, то к XVI веку крестьяне, прогресс большой, да, крестьяне были безграмотны. То уже через 2-3 поколения никто не помнил, что это ведический праздник, а уже связывается с христианским таким вот обычаем, типа что-то там, та же самая Пасха, к примеру. Вот такой, я назвал это Кукушкин эффект, очень сильно подло. И, ну, черных нельзя назвать, что они, благородство у них отсутствует, и честь и порядочность тоже.
Николай Викторович, а шамбалы существуют в параллельном измерении?
Нет, в реальном. Только если белый шамбал, то ну, хоть в другом месте. Потому что сейчас она на территории Китая. Потому что Китай захватил часть Тибета, помните, как... Это было, там Мунхил, слышали такое? Вот Мунхил находится, белая Шамба, так называемая. Но туда человек не пропадет. Просто там есть система защиты и так далее, и так далее. Ни техник, ничего не пропадет. И специальная защита построена еще давным-давно. Только тот, кто готов, он может пройти. И местные проводники вас сюда не поведут, даже если вы будете платить сумасшедшие деньги. Нет, доведут просто место, скажут, а дальше? До свидания.
А существуют ли на Земле некие порталы в параллельные миры, через которые, собственно говоря, и появляются?
Нет, они раньше были постоянные. Звездные врата, так называемые. Или врата междумирья. Это реальные вещи. Но их закрыли, когда Земля попала под контроль черных. Тоже через эти звездные врата междумирья, как наши предки называли, легко можно попасть на другую планету в долю секунды. Ну, опасно, понимаете, это значит, что можно быстро переместиться, неожиданно напасть и захватить другую планету. Поэтому, когда Земля была захвачена, все эти звездные врата междумирья были заблокированы.
Что за войну вы имеете в виду?
Войну между светлыми и темными силами.
Это война описана в древних текстах?
Да. Очень хорошо.
Юридически?
Юридически.
Вы именно эту войну богов и демонов имеете в виду?
Нет, не война, войну богов и демонов. Это не называется так. Их называют по-разному. Наши предки называли их Кощеями, так сказать, пеклом называли. Но это пеклом называли не людей, которые живут там, существ, а пространство определенное. И самое смешное, вот могу сказать следующее, вот, когда многие люди заявляют, что они имели контакт с инопланетянами, да? Начинают, вот, мы общаемся с инопланетянами, прилетели, допустим, Альфа Кассиопеи, пример, да? Как только рассказали, можно считать, что это люди-фантазеры. Или это раз, или их просто обводят вокруг пальца, играют с ними интуальные игры. Потому что это наши земные названия. И названия, допустим, на созвездии и так далее. В созвездиях находятся звезды, которые с нашей точки мы видим как звезду. На самом деле это очень далеко галактика. И от созвездия находится на миллиарды световых лет. Но мы их объединяем, потому что мы видим как плоскую проекцию. Ну, она в объеме, но когда мы видим, мы же не видим объем полностью, правильно? Мы видим на небе просто звезды. И когда их объединяем, получается, мы создаем плоскостную проекцию, хотим мы этого или нет. А сами называют свои звезды совершенно по-другому.
Михаил Викторович, а можно поподробнее про звездные врата? Мы как-нибудь эти места знаем?
Ну,
нас обозначили?
Ну, естественно, их держат в тайне. Потому, ну, во-первых, они сейчас неактивны и не будут активны до тех пор, пока паразитизм будет царствовать на Земле. А пока он еще...
Потому что во всех древних текстах древних народов есть чуть ли не, во-первых, сооружения каменные, да, которые тупо ворота, вот, и ничего более, их называют врата богов. И есть везде понимание о том, что...
Все правильно.
Вот, есть некие такие...
Все правильно, просто понимаете, когда... Ну, после катастрофы 13 тысяч лет назад цивилизация была отброшена на уровень каменного века. Но даже представьте себе, вот взять сейчас людей, вырвать из привычной цивилизации нашей и отправить их на обитаемый остров, где кроме камушков и другого ничего нет. Как будто долго цивилизация продержится? Не очень, правильно? Вот тоже прошло 13 тысяч лет назад. Выжившие были, оказались на уровне каменного века. Естественно, что когда к ним прилетали, то те, кто прилетали, те возможности, которые были, для них были, ну, невероятными. И естественно, что они видели что-то и отражали это то, как могли. То есть врата они не могли создать, но они создали, что вот из камня делали, что вот типа вот здесь ворот, чтобы дурить потом других, создавать культ и так далее. Ведь все культы религиозные созданы паразитами и всегда создавались. То, что у наших предков не было религии. Было мировоззрение ведическое, а это 100% атеизм в том плане. Только не примитивный атеизм, вульгарный атеизм, который навязывали в советские времена, а реальный атеизм, понимание природы, законов природы и так далее, и так далее, и так далее.
Можем ли мы как-то себя защитить от того, скажем так, высвободить себя от того гнета, который сейчас?
Ну, думаю, для этого нужно проснуться. Пока люди спят, и пока их позиция, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот меня сейчас никто не трогает. Пока. Ну, относительно не трогает. Люди многие не понимают, что они давно уже трогаются. Те же самые ГМО, те же самые прививки, которые убивают, оружие меняется. Потому что действительно людям вбили сознание, что убивать можно только как? Глотку перерезать или пулю пустить, да? А все остальное это не убийство, это просто благодарность, да? Божья благодать. А то, что, допустим, генномодифицированные продукты делают стерильными людьми, и к тому же уже добились, что это избирательно может, то есть на определенную генетику, определенную нацию, народ и так далее, то прививки гробят детей, и медики не скрывают, что им это выгодно, потому что чем больше детей болеют, тем больше не заработано. Извините. Это уже дошло до абсурда. Это не медицина, а стал паразитом настоящим. Ну и так далее, и так далее. То есть, понимаете, а большинство людей придерживаются позиции. Ну, я не трогаю, ты покажешь мне, я еще кушать все есть. Хорошо, сегодня может есть что-то кушать. Может наступить завтра, что и кушать нечего будет. Даже ГМО продуктов не будет. А вот люди вот спят. Пока люди не проснутся, ну, изменений не может быть. И пока люди будут ставить деньги превыше всего, сложно что-то сделать тоже. Никто не говорит, что деньги в существующей ситуации нужно просто взять и выбросить. Нет. Но ценности есть выше денег. Когда люди живут в ценности, что кроме денег ничего нет, а менталитет создается именно таковой, что типа твоя задача, чтобы ты жил хорошо, плевать на всех остальных, это паразитическая система. И что вот действительно мне радует, то, что мои книги помогают людям избавиться. Многие люди начинают потом говорить, я понимаю, приобрел смысл жизни, ради чего жить, и начинают вести себя по-другому. Поэтому вот пока люди не проснутся, можно делать все, что угодно. У американской есть поговорка, которая немного, но хорошая. Можно притащить лошадь куда-то поем, заставить ее пить невозможно. Понимаете? Так и здесь. Можно сделать человеку все, но если он будет сам. И еще хорошая есть легенда у китайцев, что когда убить дракона, может, даже мультик был сам, видели когда-нибудь? Ну, мультик, герой приходит убивать дракона, и через некоторое время говорит, дракон победил. И потом по легенде, значит, маленький мальчик, ему черепаха дает волшебный меч, и он идет сражаться с драконом, побеждает дракона, и слуга дракона проводит его в сокровищницу, вот теперь это твое. И мальчик начнет радоваться, что вот золото, украшение, драгоценность. И случайно проходит зеркальный щит, и он видит, что отражение начинает менять, он сам начинает превращаться в дракона. И когда он это увидел, он нашел в себе силы, чтобы отказаться от этого, и действительно победил дракона. Понимаете, к сожалению, большинство людей вот ради иллюзорных богатств, которые не его даже богатство, понимаете, любой момент может отобрать, что часто происходит, а тем более после смерти эти богатства превращаются в ничто. У наших предков смерть не была позорной. Позор было предательство, измена. Это было позором. То, что умереть с честью было превыше всего. Не просто так, вот я хочу умереть с честью. Умереть с честью защищает что-то ценное, понимаете? И вот такой менталитет. Они не могли победить. И этот менталитет пробуждается даже вот в последней Вторая мировая война. Отечественная война пробудила людей именно это. Они шли на смерть. Не потому, что большинство из них были в восторге от коммунистического строя. Вот я был удивлен, когда узнал, что когда немцы начали захватывать начало войны, и они приходили, очень многие принимали их как освободитель коммунистического режима.
На Украине.
На Украине. И не только. Да? И то, когда люди поняли, что они пришли не спасать, а уничтожать, после этого люди здесь вот кликнуло, что нужно защищать свою родину, неважно какой режим, хороший или плохой, но это родина, ее нужно защищать. Вот когда кликнуло, вот тогда немцу сдуло полностью. А до этого ничего не было. Помните, да? Вот, потому что у наших предков было понятие чести, достоинства, и умереть за правое дело, это было честью. А вот предательство, измена, никому не прощалось. Это было худшее преступление, которое можно было. А сейчас, извините, продают направо, налево, не только родину, продают, предают за деньги, и начиная не только от простых людей, но и заканчивая всей верхушкой власти. Не так ли? Наверное, не нужно называть имена, и так понятно, так? Хотя могу назвать имена тоже.
Расскажите о катастрофе НЛО в 86-м году на Костном полуострове.
Ну, катастрофа была раньше. Я с этим столкнулся весьма случайно. Просто в 87-м году там несколько человек, это жил еще в Харькове, несколько человек приехало в Москву, и встреча была у одной женщины, которая, у нее хорошее видение было, ясновидящее так хорошее, но видела хорошо, не понимала, это вопрос строже. И у нее был, к ней пришел тоже, мы ожидали человека, который должен прийти, Кусков Владимир Дмитриевич. Он пришел, мы сначала не в курсе были дела, потому что это 87 год, мне это 26 лет, уже многое мне было понятно, но не все еще, потому что все-таки 26 лет, только начинаешь, многое еще впереди, так сказать. И Мы когда, как говорится, попили чайку, как обычно в то время люди приходили в гости с тортиком, попили чай. И потом этот человек, Владимир Дмитриевич Пусков, выухнул на стол, вытащил свой саквояж. Знаете, докторы ходили такие, доктора раньше ходили. Хотя он не доктор медицины, но у него был так саквояж из кожи. Вытащил какую-то штучку, развернул, положил на стол. Говорит, скажите, а что это такое? Ну что, мы объяснили ему, что это такое. Он ходил везде, кто-то может это почувствовать, скажем так. И чтобы ему дали объяснение этому. Ну вот, в принципе, тогда вот я первый раз столкнулся, такой вот воочию, скажем так, с тем, что остался от летательного аппарата. Конечно, я сразу это не понял, потому что, лежит какой-то кусок какого-то странного материала, вот, кажется, угол диска, вот такой доска, вот такой вот сектор, но вес очень тяжелый, то есть это серебристо-золотистый, то есть это где-то так по цвету. Очень такая структура, очень крупная зернистая структура, где вот разлом был, когда вот и так далее. И вот он сказал, что вы, там несколько человек сидели, и каждый начал разговор. А я, для меня это было неожиданно, потому что я сидел, слушал других, и потом раз, и слышу. Кто-то со мной начинает говорить. Я смотрю вокруг, думаю, ого, ку-ку уже поехала. Вроде все говорят. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, к примеру. Все говорят, но говорят не то, что я слышу в голове. Для меня было в то время сложно понять сразу, это несколько секунд потребовалось сообразить, что какой-то кусок металла может общаться телепатически. Но в первый раз столкнулся, что поделаешь, не сталкивался до этого. И этот обломок начал передавать мне информацию, что он, обломок имел ту же программу, что весь корабль. Это биометалл, то есть квазиживой организм. Даже кусочек небольшой имеет информацию, которую имел весь корабль. И этот обломок начал сообщать, что не говорил, что есть созвездие Альфа Кассиопеи, Альфа Центавра и так далее, а передавал голографические карты, где находится их планета, с которой корабль прилетел, как управлять кораблем и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это для меня был своеобразный шок, потому что я первый раз с таким столкнулся, и к тому же, понимаете, телепатическую информацию большинство людей сигнал такой слабый, что и без специального настроя на человека прочитать, что думает человек, в принципе, я, например, если нет специального настроя, у меня это не получалось. А здесь четко, ясно, как вот я с вами говорю, идет телепатическая обмен информации. На русском. Только, понимаете, вот чтобы было понятно. Вот все говорят, мы, кто контакты с мирами, реальные контакты с тарелками, вот с нами говорили нам на японском, французском, немецком, папуасском языке. Да никто не говорит на этом языке. Просто идет общение телепатически. И мозг человека принимает телепатическую информацию, перерабатывает ее в звуковой ряд, который ему привычен. То есть если я по-русски, значит по-русски. Японец, китаец слышит на своем языке. Никто с ними не говорит на их родных языках. Просто мозг перерабатывает информацию телепатическую, звуковую, которая наиболее доступна для понимания большинства людей.
А он не сказал, почему он погиб?
Была катастрофа, просто нарушение управления, тоже не всегда техника, тоже дает забыть. При перемещении пространства любые флуктуации приводят к тому, что, может быть, катастрофа закончится. Что и получилось с ними. Что потом выяснилось, когда вот потом начали говорить, что потом мне сказали, те, кто действительно что видели, они говорят, странно, когда я сидел, от куска в твой лоб сюда шел такой лучик. Я-то его не видел, а просто беседовал и так далее. Но что интересно, то, что когда на Кольском полуострове эта катастрофа была, я даже не знаю точно, это можно, наверное, Владимир Дмитриевич Кусков, я как-то не выяснял точно, когда нашли это, что он говорил? Он говорил следующее, что сначала в Академии наук пришла посылка с Кольского полуострова от местных жителей. Просто кто-то ехал по тундре, видит, что блестит, в хозяйстве все пригодится, потому что там серебристо-медное, вдруг еще дорогое. Так. Взял этот, не этот кусок, другой кусок. Большой кусок притащил домой. Потом начал что-то делать, ему стало плохо. После чего он передал другому, тому стало плохо. И после этого они решили, что это послание в Академию наук. Вот так стало известно о катастрофе на Кольском полуострове. После чего, когда Кусков, Владимир Дмитриевич, информировал, что Кусков, и нашел кусок, Выяснилось, что то, что прислали, ему не попало. Он просто поехал за свой счет туда, поговорил с теми людьми, узнал деньги, и он нашел еще другой обломочек, который тень маленький, относительно маленький, такие нашли. Вот это он стал уже личным его, так сказать, находкой. И вот с этим обломком он приходил ко мне. Да, что еще? Потом он давал образцы, допустим, тоже он же работал в свое время в Институте космических исследований, там другой был человек, Фарез Рахимович Канцеверов, да, извините, выскочил. Так вот, Канцеверов, он давал ему, когда вот через некоторое время я встретился тоже с Канцеверовым, он говорил, что они проводили исследования под электронный микроскоп среза этого обломка, и то, что это огромная органическая молекула по поводу спирали ДНК, только во много раз больше, и там было на свободных связях были тяжелые элементы, металлы, которых некоторые неизвестны на Земле. Самое интересное, что срез, картинка среза, фотография менялась каждый раз. То есть это квазиживой организм продолжал меняться. Может быть, от того, что облучение шло, реагировало на облучение, изменяя свою структуру. Вот. Наверное, у вас возник вопрос, почему от куска становилось плохо тем, кто находились рядом с ним. Очень просто отвечу. Вот когда шла обмен информацией, то есть мне передал информацию, тогда вот я получил достоверную информацию уже о том, что действительно происходит. Когда к космическому кораблю приближается какое-то живое существо, идет его сканирование кораблем, и корабль выдает информацию для себя. Можно этого человека допускать к себе ближе, впускать внутрь или нет? Если по заложенным программам, параметрам данное живое существо не подходит, то ему посылается сначала телепатический сигнал, стой, стрелять буду, понимаете? И так же, как часовой, если на команду не реагирует нарушитель, то после приема команды идет сначала выстрел вверх, что это означает, а потом выстрел в упор. Выстрел вверх – это сначала блокируется движение, то есть человек замирает, машины не могут двинуться и так далее, человек парализуется, не может двинуться. Это, но если кто-то, газ все равно пройдут, типа разбегается, пробивает и прорывается сквозь такое произведение, ну, блокирующее движение, тогда воспринимается как агрессор и наносится мощный удар по центральной системе. В большинстве случаев человек погибает от такого удара. Ну, так же, как часовой стреляет, если пуль попала, то она достигает. Но это большой корабль, а маленький кусочек, он не имеет такого потенциала для того, чтобы нанести именно такие удары. Он просто действует значительно слабее, но тоже не очень приятно. Вот такие методы, и многие мы просто не понимаем таких вещей, потому что мы привыкли шаблоны свои проецировать. Я просто, завершу немножко анекдотом из категории «Планета обезьян». Знаете, я знаю, почему. Ну, это категория анекдота «Планета обезьян» — это американские анекдоты на русском языке, но все равно американские. То есть шаттл терпит крушение над планетой обезьян, обезьяны находят астронавтов, загоняют их в клетку, сажают и начинают исследовать. Суют там в приемник бананы и показывают, нажми кнопку. А сразу, ну я же разумное существо, какого черта вы с дурацкими бананами суетесь? Естественно, никакую кнопку не нажимает и бананов не получает. Проходит день, проходит два, проходит три. Говорит, голод не тетка. Через несколько дней, черт возьми, ну бог с этими идиотами, нажму дурацкую кнопку, получу бананы. Он нажимает кнопку, получает бананы, жадность его поедает, ну, голодный уже. А обезьяна записывает, после длительных тренировок выработался простейший условный рефлекс. Ничего не поминает? Наверное, этим сказано все, да?
Спасибо вам огромное.
Да нет, за что.